Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Власть в Древней Руси» и фотовыставка к 30-летию Ленинградского рок-клуба. Во второй части передачи слушайте Борис Годунов, Владимира Мирзоева. Петербургские рок-музыканты продолжают отмечать 30-летие Ленинградского рок-клуба. Этому событию посвящена фотовыставка, открывшаяся в фонде исторической фотографии на Невском, 54, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Хотя формально Ленинградскому рок-клубу исполнилось 30 лет не сейчас, а 7 марта, но так уж повелось отмечать день рождения тогда, когда всем музыкантам удобно. Таким образом, празднование растягивается чуть ли не на год, и это удобно и радостно всем, и музыкантам, и их поклонникам. Выставка, посвященная истории ленинградского рока, это выставка фотографий Валентина Барановского, который начал снимать рок-музыкантов с 1980 года, когда в Ленинград впервые на официальные гастроли приехала «Машина времени». А концерты рок-клуба стал снимать с момента его открытия, с 7 марта 1981 года.
У меня огромные архивы, все эти фотографии, есть кое-какие даже оригинальные, которые хранятся с 90-х годов, напечатанные в большом размере. Вот они здесь представлены. Здесь представлены группы «Аквариум», группы «Натюрус Помпилиус», «Гребенщиков», «Слава Бутусу». Тут представлены «Курехин», естественно, Костя Кинчева, и, конечно, группа «Кино» и портреты Виктора Цоя, который в большом объеме находится у меня в архиве. Ну вот, например, перед вами стоит группа «У стены», в такой немножко неприличной позе, группа «Странные игры». Они мне безумно понравились, это было первое выступление в середине 80-х. Молодые, красивые парни. Ну, конечно, например, те же самые ребята, где они лежат на полу, с хвостиком, в черных очках, в дыму и так далее. Это во время съемок фильма Динана Рассандовой в Дворце Крупской. Они там просто устроили такой шабаш для какого-то молодежного фильм. Эпизодов очень много. Даже те гонения, которые были на рок-клуб, на музыкантов, особенно на Костю Кинчева, в середине 80-х был процесс над ним. Его ловила милиция. Он у нас ночевал дома, несколько раз мы его спасали. И Нина, жена, она как бы занималась проблемой рок-клуба, работала там редактором, и она составила нашу эту книгу, первую книгу из моего уникального архива.
Эту книгу, каталог выставки, я держу в руках. Да уж, какие все молодые, какие вдохновенные, вдохновенные, веселые, и как вдохновенно ловят милиционеры молодых, опять же, поклонников рока. И как хотелось попасть на концерт. Вот они, тогдашние фанаты, еще не знавшие этого слова, лезут в зал через окна туалета второго этажа. Да, это страсть к музыке, к музыкантам, а в целом, наверное, к свободе, выражавшейся в музыке. Между тем, для Валентина Барановского это было продолжением ежедневной работы.
Здесь же была классическая фотография Карла Боллы. Здесь работал в этой фотографии после ПТУ до университета. Здесь было 4 павильона, здесь было все очень так стандартно. Был стеклянный павильон. Здесь мальчишка, я думаю, что последний живой фотограф, который здесь работал, снимал стеклянные пластинки подобными камерами. Здесь видишь, стальная диафрагма, английский старый объектив, много для портретов. Стекло вставляли сюда в кассеты. Ну, это все мне знакомо. Время пролетело мгновенно. Это было 67-68 год. Я был совсем мальчишкой сопляком. Здесь были профессиональные фотографы старые. Они меня потом, в конце концов, через 2 года выжили. Я потом в университете учился, закончил журфак, работал в АПН много лет.
Скажите, пожалуйста, вот думали ли вы, когда вы снимали этих рокеров, молодых, начинающих, нет, что когда-нибудь вот в этом месте работы в вашем,
нет,
первом,
конечно,
вы выставите?
Нет, я хотел выставить, я выставлял периодически в начале 90-х, после перестройки. Но то, чтобы такие большие выставки сделать, конечно, нет. Потому что это, во-первых, очень дорого, нужно в это вкладывать. Я не представлял, что будет такая выставка, конечно. И что будет такой буклет. Вообще ничему не представляли, что вот фонд Булы издаст такой буклет и так поможет мне с организацией выставки. Конечно, фотографии есть, половина раритетных фотографий есть, и что-то современно напечатано, потому что мы отсканировали слайды из архива, из моего. Я очень доволен. Когда я снимаю, одно дело общение, когда ребята приезжали домой, к нам Слава Бутусов, там, Григорий Чехов, и Марьяна Сой, и группа телевизора, все бывали у нас дома, у Нины. В данном случае я просто как фотограф был, который снимал этих ребят, и я общался не так плотно с ними, потому что у меня еще было параллельная работа, был какой-то приработок.
По признанию Валентина Барановского, с музыкантами больше общалась его жена Нина Барановская.
Вот когда только создавался рок-клуб, я в то время работала в газете и просто делала о них материалы. А потом с 1984 года я работала завлитом в Доме народного творчества, при котором был рок-клуб. И я, по сути дела, там выполняла неблагодарную роль цензора, ни больше, ни меньше.
То есть слово «залитовано» – это...
Это моя подпись на тексте. И я шла туда работать, потому что мне это все уже давно нравилось, и я давно все это любила. И единственная сложность там была, это вот все время балансировать между коммунистической властью и людьми, которые мне симпатичны. То есть и залитовать тексты так, чтобы, клуб не закрыли, потому что все это было постоянно.
И на елку влезть не уколоться, да?
Не совсем так, но если даже уколоться, то уколоться хотя бы мне одной, а не всем остальным.
А как литовали? Выкидывали какие-то слова?
Нет, не выкидывала никакие слова, просто один из способов литовки мне невольно подсказал Костя Кинчев. Он принес текст «Мое поколение», на котором был эпиграф, посвящается каким-то там событиям в Сан-Франциско, где-то там в каком-то гетто кого-то обидели. И вот якобы это посвящается тем событиям, хотя и ежу было понятно, что... Но с другой стороны, понимаете, это традиция. Вообще наша литературная, русская. Потому что, любой образованный человек прекрасно помнит и «Жалобы турка», и «Из Андрея Шенге» у того же Пушкина, и песню про безумного султана Булата Шаловича Акуджава. Это было всегда. То есть вот такое небольшое прикрытие. Это один вариант. А другой – это просто, когда ты пишешь разрешено, и пускай тебе какой-нибудь, извините, дуболом из обкома доказывает, что ты не права. Он говорит: а я вот думаю, там имеется в виду это. А я думаю, что имеется в виду совсем другое. И все, кто кого перескупит. Чаще удавалось мне.
Для этого нужен талант, безусловно, да, и напор, наверное, да?
Не знаю, наверное, просто надо любить то, что делаешь.
Ваши клиенты, рок-музыканты, они ценили ваши усилия?
Я не знаю, я никогда не задавала им такой вопрос. Но я с кем-то из них просто дружила, как теперь говорят, с семьями. С тем же Костей Кинчевым очень много лет мы дружили, и до сих пор перезваниваемся, с тем же Борей Гребенщиковым. В общем, наверное, в какой-то мере почти со всеми, так близко вот с этим. Все эти годы промелькнули как один эпизод. Это была такая насыщенная жизнь, такой фейерверк на несколько лет вперед. Пожалуй, такой самый запоминающийся – это когда мы поехали в Крым на гастроли. То есть меня, как представителя Дома народного творчества, это называется, пустили козла в огород, послали вместе с несколькими группами в Крым, приглядывать. Я приглядывала. Мы пришли туда в управление культуры со всеми нашими бумажками, афишами и прочим. И мне сказали, что там категорически нельзя. Вот есть список запрещенных групп, все наши туда попадают. Но я им быстро объяснила, что перестройка происходит на всей территории страны, а не только в Ленинграде. И они как-то согласились на все. Но самое интересное, что главный запрещальщик, сходив на концерт, например, Саши Рикошета, посмотрев вот наш панк-рок ленинградский, когда на меня накинулись идеологические дамы из тамошних обкомов и горкомов, он вдруг воздел вот так руку театрально и сказал: «Вы ничего не поняли. Это же молодой Маяковский, который плюет своей правдой в лицо жирной толпе». По-моему, это главное завоевание нашего клуба, когда начальника управления культуры совершенно реакционного вдруг вот так перевоспитали. Не знаю, по-моему, это самый забавный случай.
Есть что вспомнить и у одного из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолия Гуницкого.
Это было любопытно, когда был один из концертов, год не помню, какой-то 80-й. И когда выступал Сережа Курехин, был такой вариант популярной механики, и вместе с ним, с группой, тогда работал басист из Англии Крис Кросс, группа Audrey Vox. То есть он как-то приехал сюда, но не имел права быть на сцене, что-то делать, играть тем более. Его одели как-то в ушанку страшную. Правда, и он в ней пришел, в ней ушел, чтобы не приходили какие-то менты или прочие такие ГБшные персонажи, которых тогда вокруг клуба крутилось очень много. Это был момент такой. Он все-таки отыграл. Никто толком не знал. Потом узнали, но уже было поздно, он уже ушел, одев свою огромную ушанку, которую он никогда в Англии не носил наверняка.
Говорил один из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий.
Татьяна Вольская рассказывала о фотовыставке «30 лет Ленинградскому рок-клубу», которая проходит